говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Власти Чечни обещают, что датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хиль-Рублеса, завершившего визит в республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании и ряде других европейских странах карикатур на пророка Мохаммеда. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Вот что сказал о нем руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители, вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Тело Ильи Зимина было обнаружено в воскресенье в его квартире. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом заявил глава Росатома Сергей Кириенко после переговоров со своим иранским коллегой.
На мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана, в рамках МАГАТЭ.
Сказал Кириенко. В чем суть соглашения официально не объявлено, однако агентство «Интерфакс», а следом агентство «Рейтер» сообщают, что Россия увязывает свое предложение с возобновлением моратория на обогащение урана в самом Иране. Агентства ссылаются на неназванного члена российской делегации. Консультации продолжатся на днях в Москве. По меньшей мере 15 человек погибли вчера в Багдаде и 45 получили ранения при минометном обстреле шиитских кварталов. В Басре произошел взрыв шиитской мечети. Ранены 2 человека. В Баакубе вооруженные люди расстреляли шиитскую семью. Ирак оказался на грани гражданской войны после взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля. Отношения между шиитами и суннитами резко обострились. За последние дни погибли около 200 человек. Разрушены почти 200 мечетей. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамас Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Недавно в интервью американской газете «Вашингтон-Пост» Хания намекнул на такую возможность. Теперь он заявляет, что его слова были неверно интерпретированы.
Я подчеркивал, что Хамас может пойти на длительное перемирие с Израилем, когда Израиль покинет оккупированные им в 1967 году территории, включая Иерусалим, освободит палестинских заключенных и признает право беженцев на возвращение. И когда я говорил с корреспондентом о поэтапном мирном процессе, я имел в виду политический процесс после выполнения Израилем этих условий, процесс, который мог бы привести к перемирию.
Это был новый палестинский премьер Исмаил Хания.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп, по последним данным, зарегистрирован в 6 регионах России, сообщает Россельхознадзор. Речь идет о Дагестане, Чечне, Калмыкии, а также о Краснодарском и Ставропольском краях. Президент Грузии Михаил Саакашвили издал указ о введении чрезвычайного положения в одном из районов Аджарии, где птичий грипп был выявлен у перелетных птиц. В Челябинской области генеральному директору производственного объединения «Маяк» Виталию Садовникову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации объекта. По данным прокуратуры, именно по вине Садовникова в течение 4 лет в бассейн реки Теча были сброшены десятки миллионов кубометров радиоактивных отходов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Располагая достоверными сведениями о поступлении жидких радиоактивных отходов в открытую гидрографическую сеть, Садовников не принял никаких реальных мер к решению вопросов экологической безопасности, говорит Дмитрий Серебренников, руководитель пресс-службы Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Как показали экспертизы, в указанные годы предприятие в виде чистой прибыли получило свыше 1 миллиард рублей. Свыше 1 миллиарда также было получено от внешней экономической деятельности и свыше 2,5 миллиардов от продажи валютной выручки. Вместо решения проблем экологии, часть этих средств была направлена на содержание представительства предприятия в Москве, часть на оказание безвозмездной помощи сторонним организациям и иные, не связанные с производством нужды. Только на формирование генерального директора предприятием было израсходовано свыше 1 730 000 рублей.
Садовникову предъявлено обвинение по статьям 246 и 247 части 1 и 2 Уголовного кодекса России, и постановлением Генпрокуратуры запрещено покидать постоянное место жительства без ведома следователя. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Напоминаем нашим слушателям, что в связи с профилактикой сегодня с 6 до 14 часов передачи «Радио Свобода» на частоте 71,24 МГц транслироваться не будут. Слушайте нас на коротких волнах и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Напомним, главные новости. Власти Чечни обещают, что Датский совет по делам беженцев возобновит работу в республике в ближайшее время. В Москве убит репортер НТВ Илья Зимин. Новый премьер-министр палестинской автономии, представляющий Хамас, категорически исключил возможность признания Израиля.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 27 февраля, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 3-5 градусов мороза. В Санкт-Петербурге также пасмурная без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура минус 8-10 градусов. Сегодня, 27 февраля, пасмурная погода и в Москве. В первой половине дня снег. Переменный ветер 1-3 метра в секунду, температура воздуха минус 2, минус 4. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Олег Вахрушев. Здравствуйте. Эвенкийский автономный округ, Республика Тыва, Чеченская Республика и Ингушетия возглавили список регионов-лидеров по уровню безработицы в России в прошлом году. По официальным данным, нет работы у почти 2 миллионов жителей страны. Свердловская область на этом фоне выглядит достаточно благополучно. В большинстве районов спрос на работников превышает предложение. О рынке труда в Екатеринбурге и Свердловской области и пойдет речь в первом часе утренней информационной программы «Время свободы». К другим темам этого часа. В Азербайджан доставлены тела жертв трагедии на басманном рынке в Москве, где 22 февраля в результате обвала крыши рынка погибли 65 человек. 45 человек среди погибших оказались уроженцами Азербайджана. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Баку Елчина Таироглу.
Трагедия на басманном рынке Москвы больше всех ударила по Азербайджану. Большинство людей, погибших в результате обвала крыши рынка, азербайджанцы, торговавшие там для того, чтобы продержать семью. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр здравоохранения страны Октай Ширалиев и глава недавно созданного Министерства чрезвычайных ситуаций Кемалетдин Гейдаров срочно были командированы в Москву. Они принимали участие в организации мер по отправке на родину тел граждан Азербайджана, погибших 22 февраля на басманном рынке. Все расходы, связанные с похоронами погибших, государство взяло на себя. Государственная авиационная компания «Азербайджанские авиалинии» выделила специальный самолет для доставки тел погибших. Вчера ночью сотни людей собрались в аэропорту Гянджи, куда приземлился самолет из Москвы. Второй по значимости город Азербайджана, местом посадки самолета с телами погибших был выбран не случайно. 25 из 45 тел пришлись на долю Гянджи. В городе царит атмосфера траура. Шафак Гасанова, работавшая на басманном рынке, говорит, что 22 февраля она уже находилась в Гяндже для проводов сына на воинскую службу. Иначе она также могла оказаться среди жертв трагедии. По словам Шафы Гасановой, уроженцы Гяндже в основном обеспечивали басманный рынок зеленью, которая пользовалась особой популярностью среди москвичей и гостей столицы. Но Фель Салманов, потерявший в результате трагедии трех сестер, услышал сообщение о случившемся по телевизору. Он говорит, что многие из его родственников направились в Россию за заработками. Все три сестры собирались в марте навсегда вернуться на родину. Родственники погибших говорят, что они всегда переживали за своих близких, работающих в России. Частые нападения со стороны местных групп молодежи, потасовки, нередко со смертельным исходом, взрывы и другие подобные события держат их в постоянном напряжении. Однако уговорить своих родственников вернуться на родину тоже невозможно, так как в родных краях работы для всех пока нет. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, что должны сделать городские власти после трагедии на басманном рынке.
Заставить всех чистить, следить больше, проще сделать контроль.
Вот уже сколько зданий, я даже не знаю, что же здесь можно предпринять-то? Чистить от снега или от чего-то? От снега или конструкция такая? Здесь вопросов очень много, непонятно от чего.
Мне кажется, прежде всего совершенствовать строительство, чтобы крепче это все держалось.
Просто надо было эти коммерсанты заставить убирать снег с крыши. Все, никаких проблем бы у них не было.
В последнее время очень часто это происходит. У меня такое впечатление складывается, что это, ну, минимум теракт. Случайно этого не может быть. Контроль нужно постоянно осуществлять вот за такими общественными местами, где всегда очень много людей, скоплений. Рынки, торговые центры.
Конечно, провести какую-нибудь экспертизу независимую. По телевидению сказали, что кто-то запрещал, вернее, хотели закрыть рынок. Вот, но тем не менее, так сказать, торговали там, продолжали торговать. Чтобы не произошли такие случаи, нужно провести ревизию многих таких, ну, скажем, старых зданий и закрыть решением, так сказать, официальным решением.
Что-то я сомневаюсь, что это возможно. Вот и с экономической точки зрения, и с точки зрения целесообразности.
Ну, это, во-первых, очень сложно. Это же не только вопрос московских властей, а строительство. Они строились давно. Неизвестно, какие материалы там использовались. И там усталость бывает материала. Обследовать все московские сооружения, это, как бы, я считаю, что они практически невозможно. Не на один год, скажем так, работа.
Надо следить просто за состоянием домов, постоянно какие-то проверки делать, превентивные меры, предупреждения. Вовремя ремонтировать, и все будет нормально. И строить хорошо. А они строят там какие-нибудь, ну, гастарбайтеры эти все. А они как строят? Ни образование, ничего строительно, а так сяк, и все. И вот и происходит такая вот.
Нужно места общего такого нахождения большого количества людей, независимо, частное оно или государственное, проверять в определенном... Ну, как годы советской власти было. И независимо, хотят они этого или не хотят, государство должно заботиться. Потому что частное лицо никогда о нас не будет заботиться.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, что должны делать власти Москвы после трагедии на басманном рынке. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Пока армия в России принудительная, дедовщина никуда не исчезнет, считает уральский рабочий. И даже пресловутая военная полиция – лишь плод интеллигентских иллюзий правозащитников и желания генералитета успокоить общественность. Лекарство, считает газета, одно – перевод армии на контрактную основу. Но здесь же таится и препятствие в виде нежелания офицерства жить в армии, где слишком многое станет невозможно. Поэтому граждан уже который год убеждают, что бедной России не потянуть армию высокооплачиваемых наемников, заключает уральский рабочий. Есть ли в Екатеринбурге купола убийцы? Это выясняла «Комсомольская правда». Проверки зданий идут по городу волнами. Первая была после Трансвааля, вторая после трагедии в Чусовом Пермской области. Теперь после обрушения басманного рынка в Москве можно ожидать очередной активизации комиссии. Но пока никто не может поручиться, что все свердловские здания безопасны для посещающих их людей. Свердловским депутатам не нужна парламентская этика. Об этом читаем в еженедельнике «АИФ Урал». Думцы трижды отвергли предложение о создании специального положения депутатской этики. Зачем тратить народные деньги на эту ерунду, рассуждают они. Что грубить нельзя, мы и сами знаем. Нельзя делить этику на думскую и прочую. Издание предполагает, что введением специального кодекса этики Верхняя палата Свердловского парламента пыталась получить рычаг управления над Нижней, то и дело срывающей заседание. О том, как екатеринбуржцы спасали мальчика Диму, рассказывает «Вечерка» на первой полосе. Издание напоминает, что мальчик болен редкой и тяжелой формой лейкоза. Операцию можно сделать только в Израиле за 3,5 миллиона рублей. Но родители и их друзья развернули кампанию по сбору денег, создали сайт, открыли счет, договорились с местными СМИ о поддержке. Удивительно, пишет газета, но уже буквально через месяц необходимая сумма была набрана. Дима с родителями улетел в Израиль. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Павел Константиновский с обзором екатеринбургской прессы. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит специальный корреспондент телеканала НТВ Илья Зимин. В Санкт-Петербурге 3 новых случая нападения на иностранцев. 1 человек скончался, 2 тяжело ранены. Госдума России приняла законопроект о противодействии терроризму. Датский совет по беженцам в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По меньшей мере 15 человек погибли в Багдаде и 45 получили ранения при минометном обстреле шиитских кварталов. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хани, исключил возможность признания Израиля. В Париже и ряде других городов Франции прошли массовые демонстрации протеста против антисемитизма. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд выдал санкцию на его арест. В Ульяновске покончил с собой молодой солдат, сбежавший из части. Тело 20-летнего солдата обнаружено в подвале жилого дома, где он повесился. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. Птичий грипп выявлен в 6 регионах России. О первом случае птичьего гриппа сообщили власти Швейцарии. Новые случаи гибели диких птиц в Германии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. В понедельник в 10:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Как обычно, ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с экспертами и авторами анализируют все важные события в мировом и российском спорте, предлагают решения организационных и экономических проблем, представляют победителей крупнейших соревнований и дают самую подробную информацию об их итогах. Сегодня весь выпуск посвящен событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, их тренеров и соперников, а также специалистов и аналитиков. Повтор программы «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Я приветствую в студии «Радио Свобода» Анатолия Кудряшова, заместителя директора Екатеринбургского центра занятости населения. Здравствуйте, Анатолий Родионович.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». Сегодня мы хотели бы узнать, считаете ли вы безработицу реальной угрозой для россиян. Эвенкийский автономный округ, Республика Тыва, Чеченская Республика и Ингушетия возглавили список регионов-лидеров по уровню безработицы в России. По официальным данным, нет работы у почти 2 миллионов жителей страны. 330 тысяч из них живут в Чечне. Свердловская область на этом фоне выглядит достаточно благополучно. В большинстве районов региона спрос на работников превышает предложение. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В службе занятости населения Свердловской области сейчас зарегистрировано более 39 тысяч безработных. При этом есть 33 тысячи свободных вакансий. Лучше всего обстоят дела в крупных городах. В отдаленных сельских районах число безработных превышает количество вакансий в 34 раза. В последнее время особым спросом пользуются военнослужащие, водители, грузчики, воспитатели, охранники, врачи, бетонщики, дворники, каменщики, медсестры и официанты. Зато из-за конкуренции сложно найти работу бухгалтеру, сторожу, кассиру, продавцу, подсобному рабочему, кладовщику и экономисту. Правда, всегда надо учитывать сезонный фактор, напоминает заместитель начальника отдела управления занятости населения Свердловской области Елена Васильева. Пик приходится на лето.
Да, люди отдыхают, дети и студенты идут на каникулы. А для обеспечения этого отдыха кому-то нужно потрудиться. Большую часть летних вакансий составляют рабочие места на временную сезонную работу в различные оздоровительные учреждения. Туда требуются повара, мойщики посуды, кухонные рабочие, прачки. Кроме того, в городах массово начинают работать работать летнее кафе, а значит, есть потребность в барменах, официантах, тех же мойщиках посуды, уборщиках, торговле овощами, фруктами, газированной водой, ну и, конечно, оживление ремонтно-строительных работ.
Проблему занятости населения отчасти должен решить развивающийся малый бизнес, считают власти. Сейчас в этой сфере занято уже треть жителей Екатеринбурга. В странах Запада эта цифра достигает 90%. Найти работу самому, а потом дать работу другим – просто, считает главный специалист комитета по предпринимательству Екатеринбурга Вячеслав Архангельский. Только надо учесть, что кафе и фитнес-центры не перспективны. Будущее, например, за сферой ЖКХ или переработкой мусора. Возможны и другие варианты.
Самое прорывное направление будет, это предприятия инновационные, сферы научного производства, сферы высоких технологий. Стоматологический визограф, ему нет аналогов, но его делает фирма в количестве там 10 человек в одной обычной комнатежке. Они уже сделали опытный образец. Наша задача помочь им найти инвестора, найти производителя, срастить это все и, как говорится, дать серийное производство этому аппарату.
Учат этому инициативных жителей Екатеринбурга уже 3 бизнес-инкубатора. Из других новых форм организации трудового процесса стоит отметить то, что службы занятости региона начали пользоваться интернетом, дают на своих страницах не только перечень вакансий и координат, но и советы, как одеться на собеседование. Но в первую очередь надо научить желающих найти работу уважению к этой работе, уверен директор одного из развлекательных учреждений Екатеринбурга.
У нас есть одна уборщица, которая делает замечания зрителям, и последний раз, когда она сделала такое замечание, типа ходят тут всякие, не вытирая ноги, просто рассматривался вопрос ее увольнения. Потому что люди должны уже понимать, что им платят зарплату не директор и не главный бухгалтер, а клиенты, которых они таким образом отпугивают.
Несмотря на то, что темпы безработицы снижаются, у служб занятости остается много проблем. По-прежнему сложно найти работу женщинам, инвалидам и молодым. 72% безработных Свердловской области имеют начальное, среднепрофессиональное, либо среднее общее образование. И только 10% высшее или неполное высшее образование. Но нет ничего невозможного. Это доказывает бывший бомж Юрий Потапенко. 4 года назад он открыл собственную биржу труда для друзей по несчастью, бывших заключенных и бездомных людей. Благодаря этому бюро по трудоустройству сотни человек нашли работу, как правило, на стройке.
Я весь душой в этой проблеме. Я весь, потому что это мое родное, потому что я сам все это прошел.
По словам специалистов, основная проблема рынка труда Екатеринбурга состоит в том, что коренные жители выходят из промышленной сферы и переходят в сферу торговли, обслуживания и информационную сферу. Город теряет статус промышленного центра и приобретает статус финансового торгового. Количество свободных вакансий в Екатеринбурге в 2 раза превышает количество безработного населения. Возникающий дефицит восполняется за счет мигрантов. Это одобряют не все. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Анатолий Кудряшов, заместитель директора Екатеринбургского центра занятости населения, сегодня в гостях в Екатеринбургской студии Радио Свобода. Анатолий Родионович, на одной из последних своих конференций глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сказал о том, что Екатеринбург один из немногих городов России, где уровень безработицы составляет менее 1% по отношению от числа горожан. Почему так мало? Казалось бы, в крупных городах, в Екатеринбурге в частности, с приходом рынка должно быть... Безработица все равно это, как бы, скажем так, фактор рыночной экономики, согласитесь. Почему так небольшой процент?
Я должен сказать, что да, действительно, безработица – это непременный атрибут государства с рыночной экономикой. Это безработица, мы никуда, как говорится, не уйдем. Как бы мы ни развивались, безработица будет, вернее, есть и будет. Значит. Но это, наверное, связано и с тем, что действительно это атрибут стран с рыночной экономикой. Ну и, соответственно, это резерв для работодателей, для того, чтобы подобрать себе кандидатов на те вакансии, которые они, или на те рабочие места, которые они создают. И должен сказать, что я только подтвердить слова главы города о том, что да, действительно, Екатеринбург у нас одно из низких уровней безработицы.
Почему?
В частности, это 0,87.
Да.
Вот. Ну, наверное, следующее. Если рассматривать исторически, вот в 98-м году, когда был дефолт, то у нас уровень безработицы достигал 2,14. Это уже критически для населения города. значит, более 2%. После дефолта, когда предприятия стали вновь подниматься, стали, значит, развиваться и, значит, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, то, соответственно, стали создаваться рабочие места, и, соответственно, сейчас число рабочих мест, вакансий у нас, как правило, вот уже более 6 лет у нас превышает над количеством безработных, стоящих у нас на учете. Кстати, да, на сегодняшний день это чуть более 6500 человек, а количество вакансий сейчас около 16000. То есть, в принципе, 2,5 раза могли бы всех трудоустроить. И действительно, сейчас проблемы найти работу в городе нет. Единственная проблема — найти хорошую, высокооплачиваемую работу и интересную работу. Вот это вот действительно проблема для многих это безработных.
Скажите, пожалуйста, а вы, как специалист вот, Центра занятости населения, вы что-то делаете для того, чтобы еще более уменьшить вот, процент безработных?
Разумеется, мы не только, допустим, подыскиваем вакансии, соответственно, для наших безработных, как являются посредниками между работодателями и населением. Мы еще и их проводим профобучение. То есть те безработные, которые по тем или другим причинам не могут себе найти работу по своей специальности, с помощью службы занятости, подчеркиваю, для них бесплатно, ну, соответственно, сейчас бесплатно ничего нет, то есть из федерального бюджета выделяются средства для профобучения этих безработных, которые, пройдя данное обучение, значит, соответственно, уже трудоустраивается, как правило, более 90% трудоустраивается по тем специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Я должен сказать, около 3000 за прошлый год уже трудоустроились, именно пройдя профобучение вот в службе занятости. Более того, значит, сейчас у нас более расширилось информационное обеспечение. Если раньше, да и сейчас, ну, допустим, для того, чтобы безработные смог подыскать себе работу, соответственно, должен прийти в службу занятости, посмотреть в электронных киосках вакансии или у диспетчера, значит. А сейчас, имея интернет, вот, он может даже дома, зайдя в наш веб-портал, то есть наш сайт, sverdl.rostrud.ru, значит, соответственно, может уже самостоятельно, значит, посмотреть вакансии. А должен сказать, что мы вакансии размещаем почти все, то есть заработная плата свыше 3000 рублей, значит, все вакансии находятся в интернете. Посмотрев, значит, соответственно, может сразу выйти работодателя и, соответственно, назначить или попросить на собеседование к этому работодателю. Более того, значит, если он считает себя подготовленным, высококвалифицированным, значит, он может разместить самостоятельно резюме в том же веб-портале нашем, на нашем сайте, соответственно. И работодатель, также зайдя в интернет, может посмотреть по этому резюме, подыскать себе хорошего высококвалифицированного специалиста.
То есть в ногу со временем?
Да, естественно.
А скажите, так ли развиты службы занятости в других регионах? И если можно, для сравнения, вы сказали, каков уровень безработицы в Екатеринбурге, а где наиболее крупный в России уровень безработицы? Наверняка вы владеете такими цифрами, с коллегами общаетесь в любом случае.
Разумеется, мы всегда сравним нашу деятельность, наше состояние рынка труда, значит, с городами-миллионниками. Действительно, еще раз могу подтвердить, что уровень безработицы в городе Екатеринбурге один из самых низких не только в регионе, но в целом даже по России. Значит, ниже нас уровень безработицы только в Самаре, Нижнем Новгороде. Во всех городах, как и регионы России, значит, уровень безработицы примерно как в городе, значит, а в некоторых городах, а именно Уфе, значит, Новосибирске, это более 1,5 миллиона, значит, то уровень безработицы там еще выше, чем в городе Екатеринбурге.
На какой порядок?
Ну, порядок вот в Екатеринбурге, как я говорил, 0,87, в Новосибирске 1,2, в Уфе, значит, 1,1, то есть там уровень безработицы выше.
Я вот, у нас с вами буквально 1,5 минуты до небольшого перерыва в беседе. Скажите, пожалуйста, у вас есть разделение понятий стоять на учете в центре занятости населения и официально быть признанным безработным? Что это такое?
Ну, это, если чисто по нашим нормативным документам, всякий гражданин может обратиться к нам. Независимо от того, работает он, не работает, имеет работу, или действительно он безработный, остался вообще без работы. Мы, соответственно, принимаем всех и ставим на учет всех. То есть все, кто желает искать работу. Единственное, те, кто не имеет вообще работы, значит, и официально он считается безработным, то есть трудовой книжкой у него отметка о том, что он уволен, значит, то мы их после 10 дней, как он стал к нам на учет, и не могли мы ему найти работу, соответственно, мы официально признаем ее безработным с правом получения пособия, значит. И до тех пор, пока мы не найдем в течение года, значит, мы ему выплачиваем пособие, материальную поддержку этому безработному, пока по нему не найдем работу.
О том, какая сумма этого пособия, я спрошу у вас буквально через 4 минуты. Мы продолжим беседу с Анатолием Кудряшовым через это время. В 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Можно ли вернуть уважение к армии? Как преодолеть страх перед армией? Как совместить понятие чести мундира и наказание вина? Реальность дедовщины и информационные кампании. Эти и другие вопросы обсуждает руководитель федерального государственного предприятия «Единая телерадиовещательная система вооруженных сил России» капитан первого ранга Александр Лебедев, генеральный директор телеканала «Звезда» Сергей Савушкин и ведущая программы Анна Качкаева. Время гостей в прямом эфире в 19 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По словам исполняющего обязанности премьера Чечни, решение принято в ответ на просьбу главы Департамента Совета Европы по правам человека Альвара Хильрубляса, посетившего республику. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами, допускается прослушивание телефонных разговоров. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. Тело журналиста было обнаружено в воскресенье в его квартире на улице Королева. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишееву по статье «Причинение смерти по неосторожности». 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом было заявлено после переговоров главы иранского ведомства по атомной энергии Галамриза Газаде с руководителем Росатома Сергеем Кириенко. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если Хамас помешает ему продолжать мирные переговоры с Израилем. В мусульманских странах не утихают протесты против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. В пакистанском городе Карачи на улице вышли до 25 тысяч человек.
Краткую сводку новостей представила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, понедельник, 27 февраля. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода без осадков, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 3,5 градусов мороза. В Санкт-Петербурге также пасмурно и без осадков, ветер северный 1,3 метра в секунду, температура -8, -10 градусов. В Москве также пасмурно, в первой половине дня снег, переменный ветер 1,3 метра в секунду, температура воздуха -2, -4. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Большепролетные здания, находящиеся на территории Свердловской области, не будут подвергаться проверкам в связи с трагедией в Москве, где обрушилась крыша басманного рынка. Об этом заявил губернатор Эдуард Россель. Все большепролетные здания, которые проектируются в области, делает проект «Стальконструкция». До сих пор не было ни одного несчастного случая со зданиями, выполненными стальконструкцией. Кроме того, губернатор Россель отметил, что после обрушения аквапарка «Трансфорт» в Москве, в Свердловской области были проверены все потенциально опасные здания, поэтому сейчас повторные проверки региональные власти проводить не намерены. В Екатеринбурге раскрыта группа взяточников в погонах. По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, несколько сотрудников екатеринбургской милиции вымогали взятки у городских предпринимателей. Сотрудники правоохранительных органов требовали от бизнесменов передачи денежных средств за непривлечение к административной ответственности при выявленных нарушениях. Размер взяток составлял от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч евро. Деньги зачислялись милиционерам на счет в банке через банкомат. Возбуждено уголовное дело. Екатеринбургские кинематографисты получили награду на первом всероссийском кинофестивале «Встреча», который состоялся в Обнинске. Режиссер-документалист Игорь Персидский представил жюри свою ленту под названием «Душа моя наполнена любовью», которая рассказывает о судьбе 84-летнего жителя Свердловской области Ивана Самойлова, своими руками восстановившего на Урале Спасо-Преображенский храм и создавшего в нем музей народного зодчества. Лента-победитель была сделана на екатеринбургской студии «ВИК», представлена на фестивале вместе с 400 фильмами со всей России и получила награду в номинации «За сохранение традиций и вклад в развитие православного искусства». На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Кудряшов, заместитель директора Екатеринбургского центра занятости населения. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». Сегодня мы хотели бы узнать, считаете ли вы безработицу реальной угрозой для россиян? И этот вопрос мы, конечно же, адресуем нашему слушателю. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день. Не просто угроза, это угроза национальной безопасности. Ну как же, люди рождаются, учатся, и потом не могут найти свое место жизни. Разве это не угроза страны? Это вот сейчас сделана величайшая глупость современными руководителями, которые взялись за идеал, так сказать, структуры Америки, что это рыночная экономика. А китайцы говорят, в свое время китайская философия говорит, что если есть то, то есть и это. Если есть рыночная экономика, должна быть и плановая экономика. То есть не должно одно исключать из другого. Вот. И успехи Китая, это как раз, значит, соединение плановой и рыночной. А кидаться кому-то подражать глупо. Не надо говорить, что Россия идет каким-то своим путем. Россия должна идти путем разума. И Бог говорит по плану, а не по хаосу и не по рынку. Сегодня весна, завтра лето, потом осень, потом зима. А прославлять рыночную экономику, ну, могут просто люди, которые занимаются конъюнктурой. Вот им говорит сверху, рыночный хороший. Они бросаются, что рыночный хороший. А на самом деле хорошее – это там, где становится лучше, и там, где прогресс. Вот великий князь Кирилл был в свое время приглашен Собчаком в Ленинград. И Собчак говорит, ну как вы оцениваете наш прогресс? А великий князь Кирилл сказал, прогресс – это там, где больше становится. А где меньше – это регресс. Вот и все. Поэтому национальная безопасность страны, она связана в будущем и с плановой, и с рыночной экономикой. Должна быть пропорция между тем и этим, иначе ничего не получится.
Понятно, спасибо вам большое. Как насчет того, чтобы совмещать рыночную и плановую экономику, и будет ли это отражаться на уровне безработицы в стране?
Ну, я думаю, что слушатель все предъявил веские аргументы, значит, в пользу плановой экономики, значит, и рыночной. Ну, скажем так, что социализм свои преимущества не показал, значит. Если рассматривать, где уровень жизни больше, значит, это в странах с рыночной экономикой. Но и не зря говорю, что даже, например, в Швеции уже построен социализм, хотя тоже является страной с рыночной экономикой.
А вот, кстати, насчет Китая. Там, я сомневаюсь, что там нет безработицы, честно говоря.
Безработицы есть и в Китае, естественно, значит, даже невзирая на того, что там плановая экономика и так далее, здесь и безработица, это в том же Китае. А то, что необходимо и нужно, значит, введение плановости, значит, даже в странах рыночной экономики, это сейчас и все наши экономисты, политики об этом и говорят и по телевидению, что отдаваться на откуп только рыночным, значит, нормам, значит, нельзя, значит, это и те перекосы, которые мы сейчас имеем, как раз вот являются следствием того, что вот и люди наши, наши политики говорят, что рынок все растает по своим местам. К сожалению, так нет, и практика, и жизнь наша показывает, что да, действительно нет. То есть необходимо и государственное все же регулирование рыночной экономики. Ну, я думаю, что и Китай здесь можно как взять как примером.
Через 30 секунд мы примем еще один телефонный звонок.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Мы говорим о безработице и еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. У меня ответ-вопрос. Вот нам обещают уже в ближайшее время вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. И при этом мы должны поднять тарифы на энергоносители до мирового уровня и открыть настежь для импорта двери государства российского. Вопрос. Не считаете ли вы, что вступление России в ВТО в основном добьет реальный сектор российской экономики, который уже проводимыми реформами сократился где-то процентов на 50. И, следовательно, как я предполагаю, к безработным прибавятся еще десятки миллионов наших сограждан. Будут ликвидированы такие направления в экономике, как сельское хозяйство, авиастроение, машиностроение и так далее. И малый бизнес тоже будет разорен. Спасибо за внимание.
Вступление в ВТО и безработица. Пожалуйста, Анатолий Родионович.
Да, Лидия Ивановна сделала очень больной вопрос. Вступление страны ВТО, как уже практика показывает, тех стран, которые выступают в ВТО, значит, повышает уровень безработицы. К сожалению, это есть и будет. Ну и проводя такую политику наступления ВТО, почему-то правительство наше, которое проводит, ну, скажем так, невнятную экономическую политику, даже не провело референдум среди населения, значит, и практика показывает, что при вступлении, да, действительно, уровень безработицы повышается, некоторые сектора, значит, приходят в упадок, а положительные моменты, что ли, вступление в ВТО, значит, намечается только через 5-6 лет. И это только при лучшем раскладе. Вот, поэтому... Если наши политики будут также вести такую же политику, то, к сожалению, должен констатировать тот факт, что, ну, в ближайшее время, значит, хорошего, что ли, от ВТО мы можем не ждать.
Понятно. Возвращаясь к тому вопросу, о котором мы с вами 10 минут назад говорили, пособие по безработице. То есть пришел человек, вы его поставили на учет, в течение 10 дней не смогли найти работу, после этого он становится официальным безработным. Пособие, какое оно?
Размер пособия зависит от того, какая у него была зарплата до этого. Имел он 26 рабочих недель в течение последнего этого года, значит, вот, и, соответственно, его уровень зарплаты. Значит, и пособие назначается, ну, немного расскажу, значит, 3 месяца 75% это средняя заработная плата, потом 4 месяца 60% и остальные месяцы 45% его зарплаты за 3 месяца. Значит. Но в любом случае не выше верхнего предела, который установлен постановлением правительства размером для нашего региона, ну, то есть с учетом районного коэффициента, 3319 рублей.
Конечно, то есть сколько бы ни получал человек во время работы, он будет все равно не более 3000 вот этих вот рублей получать, да?
Да, да, действительно, значит, то есть верхний предел ограничен вот уровнем 3319 рублей. Ну, естественно, это не столь много для того, чтобы жить на этом пособии, значит, это, наверное, сделано с целью, чтобы без работы не терял мотивацию к труду, то есть искал. Если раньше... В прежние годы верхний предел безработицы ограничен средней зарплатой по региону. Сейчас представьте, уже более 11 тысяч, значит, то на это, если он зарабатывал много, то, в принципе, год можно прожить на это пособие, значит, даже не искать работу, значит. А вот такой вот уровень, я имею в виду размер пособия, значит, наверное, не дает возможности засиживаться дома, а искать работу. Ну, а минимальный уровень, значит, если кто не работал ранее, значит, чуть более 800 рублей, значит, то есть не работал или потерял работу и давно не работал, и вновь приступил, к поискам работы, значит, вот минимальный размер, чуть более 800 рублей.
Примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Подскажите, вот я потерял работу. Если, значит, я встаю на учет у вас, что я безработный, могу ли я самостоятельно искать работу или должен устроиться только через ваше агентство? Значит, и подскажите, пожалуйста, еще адрес в интернете.
Интересный вопрос. Вот. Мы, как служба занятости, всегда предлагаем, чтобы начать поиски работы уже со службы занятости, государственной службы занятости, поскольку все услуги наши бесплатные. Есть у нас альтернативные агентства в городе, рекрутинговые, альтернативные, которые, соответственно, если рекрутинг, то берут за вознаграждение с предприятий, которым они подыскивают кандидатов. А кадровые агентства, соответственно, вознаграждение берут с населения. Вот в отличие от них, государственные учреждения, службы занятости, все услуги оказывают бесплатно. Поэтому, соответственно, мы и предлагаем в первую очередь обратиться к нам. Но, тем не менее, поиск работ нужно идти по всем направлениям, в том числе и, может быть, по рекрутинговым агентствам, по альтернативным, если они заключают с вами договор с гарантированным трудоустройством. Если только информационное обеспечение, то значит нужно очень
просто человек потеряет деньги, по большому счету.
Да, это нужно критически относиться, потому что можно месяц проходить, значит, получать якобы, значит, информацию, как осетрина второй свежести иногда бывает, значит, и, соответственно, потерять деньги, которые отдаст это альтернативное агентство.
Анатолий Родионович, я попрошу вас прерваться буквально на полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. О главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит специальный корреспондент телеканала НТВ Илья Зимин. В Санкт-Петербурге 3 новых случая нападения на иностранцев. Один человек скончался, двое тяжело ранены. Госдума России приняла законопроект о противодействии терроризму. Датский совет по беженцам в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. В мусульманских странах не утихают протесты против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. На западе Непала в столкновении с армией убиты не менее 16 маоистских повстанцев. Маоисты открыли огонь по военному патрулю в 300 километрах от Катманду, столицы страны. В бою были ранены 6 солдат и полицейских. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Анатолий Кудряшов, заместитель директора Центра занятости населения Екатеринбурга. И, пожалуйста, продолжайте отвечать на вопрос Александра по поводу того адреса, во-первых, вашего в интернете, для того, чтобы он мог человек сам посмотреть, и по поводу того, может ли он сам как-то распоряжаться, искать рабочее место.
Так, мы рекомендуем искать работу по всем направлениям форум, как через объявления, через знакомых, близких, по объявлению, по радио, по телевидению, значит, то есть используя все методы формы поиска работы. Ну, как я уже сказал, лучше, конечно, начинается с государственной службы занятости населения. Здесь мы, соответственно, вам подыщем работу, вы можете посмотреть сами в электронных киосках, а если у вас есть интернет, то есть дома, значит, то есть вы можете опять же, как я говорил, зайти в интернет на наш сайт, еще раз повторяю, sverdol.rostrud.ru и посмотреть вакансии уже в реальном режиме времени. Более того, значит, как я уже говорил, вы можете разместить даже свое резюме на этом сайте, и, соответственно, работодатели могут виртуально познакомиться с вами.
Еще одна тема, которую я не могу не затронуть, это гендерный аспект безработицы. Есть такое убеждение, что работодатели берут мужчин на работу все-таки с большей охотой, нежели женщин. Так ли это, и как с этим бороться, естественно?
Это действительно больной вопрос. Это был, есть. И боюсь, что еще не скоро, наверное, мы сделаем, что ли, безработицу, но, так сказать, со средним лицом. Uh-huh. А сейчас, к сожалению, значит, безработица действительно имеет женское лицо. Даже если посмотрю на вакансии, которые мы имеем, а именно, значит, вакансии более, значит, чуть-чуть более 36% из всех, всего количества вакансий, это именно только для женщин. А количество стоящих у нас на учете их достигает 74%. Вот видите, какая диспропорция. Вот. А количество обращающихся к нам, значит, то мужчин преобладает больше. Ну, естественно, вакансий для них больше. Обратились к нам, посмотрели, взяли вакансии, и они, соответственно, трудоустраиваются. Женщинам, которые приходят, значит, для них вакансий меньше, они становятся у нас на учет, и, соответственно, мы им подыскиваем уже работу с помощью службы занятости, выплачиваем пособие. Как я уже сказал, значит, женщин у нас больше, чем мужчин стоит на учете. Хотя вот за прошлый год мы трудоустроили более 30 тысяч человек, а женщин из их, значит, более 57%. И сейчас вот в преддверии мартовского праздника, 8 марта, хотел бы еще раз поздравить женщин и должен сказать, что мы приоритетные, что ли, наше направление в трудоустройстве, это и инвалидов, те, кто выпускники, те, кто впервые приступил к работе, в том числе и женщин. И вот традиционно, уже традиционно в марте мы проводим именно мини-ярмарки, ярмарки вакансий, которые специально для женщин. Во всех районных отделениях занятости, у нас 7 районных отделений занятости, в течение марта будут проведены вакансии, мини-ярмарки, где мы приглашаем работодателей, которые в первую очередь, значит, соответственно, берут на вакансии женщин. Поэтому я предлагаю и приглашаю всех женщин города Екатеринбурга, которые, ну, или потеряли работу, или хотят найти другую работу, посетить наши мини-ярмарки. И вполне возможно, что вы найдете более высокооплачиваемую, более достойную работу.
Скажите, пожалуйста, вот о ярмарках как раз вакансии. Насколько часто они проводятся в Екатеринбурге и насколько они эффективны?
А в год мы проводим более 70 ярмарк вакансий. Это и мини-ярмарки, это ярмарки района, это в масштабе района. Есть специализированные ярмарки именно только для какого-то предприятия непосредственно, значит. Есть городские ярмарки, поэтому, как я уже говорил, было 70 ярмарок, значит, вакансий мы проводим специально для наших безработных. Должен сказать, вот в феврале, так сказать, в честь Месячника защитника Отечества, также мы провели мини-ярмарки с приглашением военнослужащих. Хотя мы, конечно, никогда и никому не отказываем, приглашаем всех, в том числе и даже вот в марте, приглашаем и мужчин, поэтому, пожалуйста, приходите к нам.
А все-таки эффективность какова?
Вот после, даже скажем, вот после ярмарок в феврале, которые провели вот мини-ярмарки, значит, более 1000 человек у нас военнослужащих обратилось, и около 100 человек трудоустроились после этих мини-ярмарок.
Серьезная цифра, честно говоря. Скажите, а хватает ли вам денег для того, чтобы проводить все эти мероприятия?
Федеральный бюджет выделяет средства на проведение этих активных направлений. Ну, должен сказать, что вот по сравнению с прошлым годом, во всяком случае, пока на сегодняшний день, финансирование, пока у нас недостаточное. Около 70%, 60-70% по различным направлениям деятельности от уровня прошлого года. Это, конечно, пока недостаточно. Но надеемся, что вполне возможно, что в течение года, может быть, добавят до уровня прошлого года.
Ну, дай-то Бог. Спасибо вам большое, спасибо огромное. Напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня был Анатолий Кудряшов, директор Екатеринбургского центра занятости населения, заместитель директора, прошу прощения. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Салимова Елена, я студентка колледжа технологии красоты. Сегодня я встала пораньше, потому что дел очень-очень много, нужно решить очень много проблем. Съездить в библиотеку Белинского, например, или съездить в колледж, потому что нужно будет проконсультироваться насчет диплома. Тема индивидуальный стиль в одежде. Это очень важно, думаю, что это очень актуально сейчас, тем более. День закончится, я думаю, благополучно и даже очень замечательно, потому что я увижу своих любимых друзей, я пообщаюсь со своими кошками, наконец-то, поиграть на гитаре и заняться живописью, конечно же.
Потаенко Алексей Александрович. Служу в 179-й отдельной роте сопровождения. Старший стрелок. Подъем, зарядка. Потом умываемся. Осмотр утренний. столовая. Дальше по распорядку дня. Ну, после столовой развод идет, там занятия. Либо общественно-государственная подготовка, либо другие занятия. Потом, кто будет телевизор смотреть, кто будет музыку слушать, кто пойдет на спортивный городок заниматься.
Шершов Сергей Владимирович, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации города Екатеринбурга. Я пытаюсь, честное слово, пытаюсь иногда делать зарядку, хотя не всегда это получается. Приходится преодолевать некие ленностные потуги, ну и начинаются самые обыкновенные процессы работы бюрократа. Но на самом деле это штабная работа, которая позволяет весь процесс профилактической работы каким-то образом структурировать. И без этой работы двигаться дальше достаточно сложно. Поэтому день пролетает незаметно. Иногда так думаешь, господи, сколько времени-то? Уже там за 7, за 8.
Музыкальный календарь.
«За день до весны» – так называется сборный концерт, который сегодня пройдет в Челябинске. Выступление групп примет формат эстрадно-джазового фестиваля. По крайней мере, так гласит афиша. На сцену, среди прочих, поднимется джаз-трио «Лимонное дерево» с авторской программой, группы «Четверг», «Махаон», «Биг-бенд», «Джаз-академия» и последователи психоделического рока 70-х команда «Индиго Дива». Этот коллектив не так давно выпустил дебютную пластинку «Внутренняя сторона ветра», которую критики уже успели назвать весомым кирпичом в фундаменте некоммерческого русского рока новой формации. Свою стилистику музыканты Индиго Дива определяют как триггер-хиппи, синтез живой и электронной музыки с воссозданием духа эпохи хиппи.
Там, где горит мое лето, там, где была я тобою согрета, и свет дальней звезды, все это ты. Свечение мига, там все было объято музыкой Грига, ночь, неподвижность воды, приходишь ты. Там, где небо сливается с землей, слышу голос твой. Там, в бесконечных метаниях, там, где мечтую, желая, в твоих ожиданиях, зной, запах травы, все это ты. Сливается с землей, где ты не был, предвестник грозы, хранитель огня, изменил меня с уставшей лозы, хоть каплю вина. Была я тобою согрета, и свет дальней звезды, все это ты. На-на-на-на-на-на, предвестник грозы, хранитель огня. Капля вина, до дна.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Вот некоторые темы. В регионах России продолжаются расследования фактов дедовщины в воинских частях. Санкт-петербургские музейщики помогают открывать музей в Афганистане. Кроме того, мы ждем ваших звонков и сообщений на пейджер с ответом на вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передавая эфир моим московским коллегам.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакую информацию о переговорах с Ратком Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.